Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском и беседу Надежды Зотовой с кинорежиссером и писателем Ларисой Геращенко.
Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, чудотворец. Второго июля 1994 года Русская Православная Церковь за границей причислила к лику святых дивного угодника Божия XX века святителя Иоанна Максимовича, Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца. Архиепископ Иоанн родился 4 по старому, 17 по новому, июня 1896 года на юге России, в селе Адамовка Харьковской губернии. При святом крещении он был наречен Михаилом в честь архистратига небесных сил Михаила Архангела. С детства он отличался глубокой религиозностью, по ночам подолгу стоял на молитве, усердно собирал иконы, а также церковные книги. Более всего любил читать жития святых. Михаил полюбил святых всем сердцем, до конца пропитался их духом и начал жить, как они. Святая и праведная жизнь ребенка произвела глубокое впечатление на его французскую гувернантку, католичку, и в результате она приняла православие. В годину гонений, промыслом Божиим, Михаил оказался в Белграде, где поступил в университет на богословский факультет. В 1926 году митрополитом Антонием Храповицким он был пострижен в монахи, приняв имя Иоанна в честь своего предка, святителя Иоанна Максимовича Тобольского. Уже в то время епископ Николай Велимирович, сербский Златоуст, давал такую характеристику молодому иеромонаху: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битель к отцу Иоанну». Отец Иоанн постоянно молился, строго постился, каждый день служил божественную литургию и причащался, со дня монашеского пострига никогда не ложился, иногда его находили утром задремавшим на полу перед иконами. Он с истинно отеческой любовью вдохновлял свою паству высокими идеалами христианства и Святой Руси. Его кротость и смирение напоминали те, что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Отец Иоанн был редким молитвенником. Он так погружался в тексты молитв, как будто просто беседовал с Господом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его духовным очам. Евангельские события были известны ему так, как будто они происходили на его глазах. В 1934 году иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа, после чего он отбыл в Шанхай. По свидетельству митрополита Антония Храповицкого, епископ Иоанн был зерцалом аскетической твердости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления. Молодой владыка любил посещать больных и делал это ежедневно, принимая исповедь и приобщая их святых тайн. Если состояние больного становилось критическим, владыка приходил к нему в любой час дня и ночи и долго молился у его постели. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежных больных по молитвам святителя Иоанна. С приходом коммунистов к власти русские в Китае снова вынуждены были бежать, большинство через Филиппины. В 1949 году на острове Тубабао в лагере Международной организации беженцев проживало примерно 5000 русских из Китая. Остров находился на пути сезонных тайфунов, которые проносятся над этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев существования лагеря ему только раз угрожал тайфун, но и тогда он изменил курс и обошел остров стороной. Когда один русский в разговоре с филиппинцем упомянул о своем страхе перед тайфунами, те сказали, что причин для беспокойства нет, поскольку ваш святой человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех четырех сторон. Когда же лагерь был эвакуирован, страшный тайфун обрушился на остров и полностью уничтожил все строения. Русские люди, в рассеянии сущие, имели в лице владыки крепкого ходатая пред Господом. Окормляя свою паству, святитель Иоанн делал и невозможное. Он сам ездил в Вашингтон, чтобы договориться о переселении обездоленных русских людей в Америку. По его молитвам совершилось чудо. В американские законы были внесены поправки, и большая часть лагеря, около 3000 человек, перебралась в США, остальные — в Австралию. В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем западноевропейского экзархата Русской зарубежной церкви. В Европе, а затем с 1962 года в Сан-Франциско, его миссионерская деятельность, твердо основанная на жизни и постоянной молитве и чистоте православного учения, принесла обильные плоды. Слава владыки распространялась как среди православных, так и среди инославного населения. Так, в одной из католических церквей Парижа местный священник пытался вдохновить молодежь следующими словами: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн босой?» Владыку знали и высоко чтили во всем мире. В Париже диспетчер железнодорожной станции задерживал отправление поезда до прибытия русского архиепископа. Во всех европейских больницах знали об этом епископе, который мог молиться за умирающего всю ночь. Его звали к одру тяжело больного, будь он католик, протестант, православный или кто-нибудь другой, потому что, когда он молился, Бог был милостив. В парижском госпитале лежала больная раба Божия Александра, и епископу сказали о ней. Он передал записку, что приедет, и преподаст ей святое причастие. Лежа в общей палате, где было примерно 40-50 человек, она чувствовала неловкость перед французскими дамами, что ее посетит православный епископ, одетый в невероятно поношенную одежду и к тому же босой. Когда он преподал ей святые дары, француженка на ближайшей койке сказала ей: «Какая вы счастливая, что имеете такого духовника! Моя сестра живет в Версале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит епископ Иоанн, и просит его благословить их. После получения благословения дети немедленно поправляются. Мы зовем его святым». Дети, несмотря на обычную строгость владыки, были ему абсолютно преданы. Существует много трогательных историй о том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть больной ребенок, и в любое время дня и ночи приходил утешить его и исцелить. Получая откровение от Бога, он многих спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим, хотя физически такое перемещение казалось невозможным. Блаженный владыка, святой русского зарубежья и вместе с тем русский святой, поминал на богослужениях московского патриарха наряду с первоиерархом Синода Русской Зарубежной Церкви. Обращаясь к истории и прозревая будущее, святитель Иоанн говорил, что в смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. В России не было царя, власти и войска. В Москве власть была у иностранцев. Люди измалодушествовали, ослабели, и спасения ждали только от иностранцев, перед которыми заискивали. гибель была неизбежна. В истории нельзя найти такую глубину падения государства и такое скорое и чудесное восстание его, когда духовно и нравственно восстали люди. Такова история России, таков ее путь. Последующие тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Россия восстанет так же, как она восставала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера, когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога, ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и вся сия приложатся вам. Россия восстанет, когда полюбит веру и исповедание православия, когда увидит и полюбит православных праведников и исповедников. Владыка Иоанн предвидел свою кончину. 19 июня по старому стилю, 2 июля по новому, 1966 года, во время архипасторского посещения города Сиэтла с чудотворной иконой Божией Матери Курско-Коренной, в возрасте 71 года, перед этой одигитрией русского зарубежья, отошел ко Господу великий праведник. Скорбь переполнила сердца многих людей во всем мире. После кончины владыки голландский православный священник с сокрушенным сердцем писал: «У меня нет и не будет больше духовного отца, который звонил бы мне в полночь с другого континента и говорил: «Иди теперь спать, то, о чем ты молишься, получишь». Четырехдневное бдение венчала погребальная служба. Проводившие службу епископы не могли сдерживать рыданий, слезы струились по щекам, блестели в свете бесчисленных свечей подле гроба. Удивительно, что при этом храм наполняла тихая радость. Очевидцы отмечали, что, казалось, мы присутствовали не на похоронах, а на открытии мощей новообретенного святого. Вскоре в усыпальнице владыки стали происходить чудеса исцелений и помощи в житейских делах. Время показало, что святитель Иоанн Чудотворец — скорый помощник всех сущих бедах, болезнях и скорбных обстояниях. Чудеса, обилие даров святителя Иоанна, ходатая воссоединение ветвей русской церкви призывают нас благодарить Бога за чудное время, в которое довелось нам жить. Время новомучеников, время расцвета святости, время славы великих угодников Божиих, исцеляющих не только телесные и душевные людские раны, но и сами церковные разделения, что есть крайняя редкость и в масштабах мировой истории. Потому не случайно в новомученической столице Бутове один из пределов освящен в память святителя Иоанна Максимовича.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Спасти себя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Ларисой Леонидовной Геращенко, кинорежиссером православных фильмов, писателем, психологом, доктором философских наук, доктором богословских наук. Здравствуйте, Лариса Леонидовна!
Здравствуйте, дорогие слушатели! Рада приветствовать вас!
Я рада, что наша беседа продолжается. У нас уже есть 4 части, которые касались презентации вашей книги по православной психологии, вашего фильма об Антиохийской церкви, который назывался «Война и мир» и проходил в Доме кино. Мы об этом говорили. Кому интересно будет из радиослушателей, может заглянуть в наш архив, открыть и посмотреть. Я думаю, что очень много полезного вы сможете для своей души почерпнуть. Для меня сегодня очень важный разговор вот в связи с чем. Дело в том, что у Ларисы Леонидовны докторская диссертация, написанная в Греции, касается нашего великого святого святителя Дмитрия Ростовского. И поскольку, на мой взгляд, он все-таки несколько забыт, и его, ну, конечно, церковь всех святых поминает, и в дни памяти празднуется все, а ему мы обязаны стольким многим. Вот личная молитва и обращение к этому святому, это все-таки стало достаточно редкостным. И очень хочется обратить внимание наших радиослушателей, чтобы люди вернулись, для себя открыли что-то новое и были благодарны. Меня вот сейчас, Лариса, вы расскажете поподробнее, но меня ваша фраза очень запомнилась о том, что когда мы молимся святителю Дмитрию Ростовскому, мы фактически молимся всем святым, потому что все основные жития были составлены этим великим святым. Но житие его намного шире и значимее, его труды, его наследие, оно гораздо шире, чем даже такой гигантский труд, который он смог предпринять. И, кстати сказать, ведь его начинали и другие достойные люди, но Бог судил именно этому святителю. Сейчас мы об этом поговорим. И поэтому мой первый вопрос для вас, выбор, ну, то, что вы из Ростова родом, как я понимаю, это тоже играет свою роль. Вот. Но все-таки выбор этого святого, и почему именно диссертация о нашем святителе, вам пришлось ее писать и защищать именно в Греции? Это тоже очень интересный для меня вопрос.
Что касается Ростова-на-Дону, то, очевидно, вы знаете, что Екатерина I впоследствии решила увековечить имя святого Дмитрия Ростовского, и как раз в это время был заложен город Ростов-на-Дону, и поэтому город Ростов-на-Дону, он назван в честь святителя Дмитрия Ростовского. Я могу сказать о том, что много лет назад, в 90-м году, святой Дмитрий Ростовский удивительным образом вошел в мою жизнь, и не только в мою жизнь. Я тогда закончила университет, уже работала по специальности, работала психологом. И вдруг мне предложили сделать перевод с церковнославянского одной пьесы. Причем сказали, что попробуйте. Я до этого ходила в какой-то там литературный кружок, писала какие-то там стишата детские. Пьеса была в стихах. Вот я попробовала сделать перевод этой пьесы. Это была рождественская драма святителя Дмитрия Ростовского. И как потом я выяснила, это предложение было сделано не только мне. Это был некий конкурс, который, ну, скажем, в котором предложили поучаствовать, ну, всем, кто, грубо говоря, под руку попался. И в том числе мне. И был выбран впоследствии именно мой перевод, как мне объяснили, именно потому, что он был ближе всего простому человеку. Пьеса была поставлена на сцене областного театра в Ростове-на-Дону, рождественская драма в 90-м году. Ну, я делала перевод, ну, как бы с позиции своего духовного уровня, я была еще весьма как бы духовно не совсем грамотной, да, то есть я переводила как могла, то, что понимала, то и писала. И казалось, что так сочли нужным, что именно такой перевод будет понятнее и доступнее большинству тех людей, которые придут на эти спектакли. Это был аншлаг, и очень много народу пошли на этот спектакль. И с тех пор, наверное, вот «Жития святых», которые я стала читать святого Дмитрия Ростовского, они стали какой-то главной фундаментальной базой моего богословского образования, потому что вы все прекрасно знаете, 90-е лихие, они изменяли жизнь многих людей, и не у всех тогда была возможность как-то правильно и вовремя организовать свою духовную жизнь. Поэтому для меня святой Дмитрий Ростовский с его колоссальным наследием, Он написал более 70 книг. То есть я начала с драм, и я перевела, есть еще и другие его пьесы. Он написал всего по разным источникам. Кто-то пишет, что 21, кто-то пишет, что 15. Есть разные свидетельства. Но я начала с его драматургии, и впоследствии я начала читать «Жития святых», причем «Жития святых» вместе с приложениями, с похвальными словами. То есть фактически это все наше богословское наследие, которое, как бы прочитав подряд в течение нескольких лет, можно составить себе некое общее представление не только как бы о духовной жизни, но и, в общем-то, о нашем всем святоотеческом наследии. И впоследствии можно сказать, что я считаю для себя святого Дмитрия Ростовского своим творческим духовным покровителем. Именно с него началась какая-то моя творческая жизнь. До этого все носило такой детский характер. Вот, после этого уже впоследствии, опять-таки, благодаря святому Дмитрию Ростовскому были сделаны еще некоторые литературные переводы.
Я хотела сразу отметить, что очевидно, что это ваш небесный покровитель в творчестве, потому что по-другому объяснить такую разноплановость вот по-человечески, что вы столько с Божьей помощью, конечно же, смогли воплотить абсолютно разных вещей, фильмов и книг, статей всего для одного человека, это вот как раз вот говорит о том, что какое-то особое покровительство такого святого, как святитель Дмитрий Ростовский.
Вы знаете, я, наверное, не вправе говорить о том, что это какое-то особое покровительство мне, но я для себя считаю его примером во многих отношениях, и могу сказать, что моя личная творческая жизнь, она началась именно с этого святого, то есть когда он как-то вот просто вошел в мою, можно сказать, почти детскую жизнь, и начиная с перевода этой пьесы, и потом изучения творческого наследия, и потом был сделан первый такой, ну, очень косолапый фильм тоже о святом Дмитрии Ростовском. Это было сделано много лет назад, я никому его не показываю, потому что это было сделано очень неправильно, безграмотно. Но, тем не менее, первые какие-то творческие попытки, связанные и с литературой, и со стихосложением, потому что впоследствии в литературном институте меня научили работать со словом, я член Союза писателей отделения поэзии. Вот, и могу сказать, что в основном, конечно, главный интерес творческой жизни, он был связан именно со святым Дмитрием Ростовским. И, читая на протяжении многих лет «Жития святителя Дмитрия Ростовского», я сама для себя находила ответы на очень многие духовные вопросы, потому что вы прекрасно знаете, что человеку трудно сразу поднять все святоотеческое наследие и понять, что ему самому стоит читать, как ему самому найти духовника, как ему молиться. Вот все ответы на многие вопросы, которые подняты в современных трудах, они есть в наследии святого Дмитрия Ростовского. Совершенно замечательные его проповеди, в которых, в общем-то, многое из того, о чем сейчас, наверное, не успевают даже говорить на проповедях священники, потому что есть более важные какие-то вопросы. Есть много как бы мелких духовных вопросов.
Каких-то тонкостей, нюансов, можно сказать.
Да, и вот ответы на эти все вопросы есть в наследии святого Дмитрия Ростовского. А вот таким образом, занимаясь, ну, можно сказать, относительно занимаясь его творчеством, Господь управил так, что спустя много лет владыка-ректор Московской духовной академии, владыка Евгений, сформулировал тему для моей докторской диссертации по богословию. Это творческое наследие святого Дмитрия Ростовского. И он считал, что именно это важно для русского человека. Нередко можно встретить такое мнение и среди священнослужителей, что, в общем-то, театр, кино, искусство – это все, ну, согласно как бы некоторым святоотеческим текстам, как бы происходит от Каина, и поэтому является грехом, и человек, воцерковленный и живущий духовной жизнью, должен сторониться всей вот этой вот театральной, киношной, лицедейской жизни, потому что она вредит духовной жизни. Да?
Я вот внесу некое уточнение, что когда у нас в 90-е годы возрождение церкви начиналось на наших глазах, начала печататься литература православная, и тогда вот мы помним замечание Иоанна Кронштадтского, но у него-то упор шел на что? Что именно, например, в субботу, когда люди должны быть на всеночном бдении, например, они могли находиться в театре, там более конкретные вещи. А, например, с точки зрения того же Гоголя, нередко вот театр и виды искусства становились некой такой кафедрой, с которой можно было что-то сказать очень важное, душеполезное. Это мы знаем по творчеству того же Гоголя, скажем. Поэтому до сих пор, и очень ревностное поначалу, я помню эти целые обсуждения, когда отвергалось все, вот такая категоричность была вот в этих 90-х годах. Но если копнуть глубже, посмотреть на предания церкви, посмотреть на труды таких вот святителей, а вы сейчас скажете вообще о редких вещах, которые вы держали в руках, о том, что, оказывается, наши митрополиты писали пьесы, вы лучше это расскажете. Это совершенно говорит о другом, что ничто не вредит человеку, все можно поставить на служение Господу. Но все, конечно, в разумных пределах и имеет свой глубокий смысл.
Да, конечно, вы абсолютно правы. Существует совершенно уникальная книга, которую мне в свое время дал директор музея-заповедника Танаис Валерий Чеснок. В этой книге были собраны пьесы русских святителей. Книга была издана в конце XIX века. И там где-то порядка 20 различных пьес. То есть не только святой Дмитрий Ростовский занимался стихосложением и драматургией. Что касается, вот, например, аналогов в прежние века, то известно, ну, то, что мне удалось узнать в Греции, пьесы писал святой Григорий Богослов. Греки почему-то, мне неизвестно, чтобы они что-то из его пьес ставили и где-то в каких-то театрах это шло. Может быть, это и было, но просто я об этом не знаю. Я считаю, что, конечно, вот это вот уникальное наследие, которое объединяет духовную жизнь с умением человека испытывать чувство радости от столкновения с искусством, оно очень важно для нашей современной жизни, потому что наши и русские старцы, и вот старец Наум, и прославленный в лике святых святой Паисий Святогорец и святой Порфирий Косоколевед, они писали о том, что для современного человека, который часто находится в ситуации серьезных психологических проблем, депрессии, уныния, отчаяния, там, невозможности решить какие-то проблемы, очень важна не только активная духовная жизнь, но и труд, умение воспринимать окружающий мир как нечто, что создал Господь, как нечто прекрасное, в том числе искусство, музыку, театр, кино, живопись. Да? То есть это все, что действительно создано Богом и через что тоже говорит Господь.
И мало того, человек, способный к творчеству, в этом и является его богоподобие, потому что Бог – творец, и только человек в этом смысле вот это богоподобие, потому что способен на творчество. Больше никто из существ, созданных творцом, поэтому в этом особые черты тоже. Потом мы понимаем, что у тех же святителей тематика-то была как раз душеспасительная. И даже вот вы там приводили о том, что из Ветхого Завета бралась пьеса «Исфирь и Агасфер». И даже вот царская семья, мы знаем, у них были почитаемая наша дорогая, вот любимая семья святая старстотерпцев нашего царя-мученика Николая, царицы Александра, царевича Алексея, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. При дворе в их семье внутри было принято ставить постановки, и как раз вот связанные с праздниками церковными. Ну вот все-таки вернемся к вопросу, с которого я начала, почему именно в Греции так сложились обстоятельства, что диссертация писалась так долго и была защищена именно в Греции.
Вы знаете, я думаю, что, наверное, это тоже как-то сподобил на это Господь, и, конечно, не обошлось без влияния святого Дмитрия Ростовского, потому что мы знаем, что он взял свое имя в честь святого Дмитрия Солунского, и поэтому для него этот святой был очень дорог. И, наверное, это было важно еще и потому, что у греков есть отдельные переводные тексты нашего русского наследия. Они очень почитают святого Луку, воина Сенецкого. Переведены тексты святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Феофана Затворника. Из всего наследия святого Дмитрия Ростовского переведена одна тоненькая книжка, которая называется «Алфавит духовный». И, возможно, святой Дмитрий Ростовский хотел... Извините, что я как бы вот так вот от его имени высказываю какое-то предположение, немножечко восстановить правильное понимание русского богословия в Греции. Потому что когда я туда приехала, вот с той темой, на которую меня благословил владыка, ректор Московской духовной академии Евгений, и также владыка Иларион Алфеев, поскольку он в то время уже был председателем
отдела внешнецерковных отношений.
Да. И когда я приехала с этой темой, тему мне переформулировали. Звучала она так: западное влияние творчества святого Дмитрия Ростовского на русское богословие. То есть все было наоборот, потому что...
Это в Греции переименовали.
Да. И мне сказали, что вот вы у нас, поэтому мы должны смиряться, и вы должны делать то, что нужно вообще как бы Вселенской Церкви. Слава Богу, Господь послал мне, можно сказать, мирского моего, я бы назвала его отца и научного руководителя Антония Тахиауса, который оказал очень большое влияние и колоссальную помощь в Греции мне лично, потому что я очень многого не понимала, и меня смущали многие моменты. И, наверное, если бы не Антоний Тахиаус, я бы уехала оттуда 100 раз, не выдержав даже и 1 года нахождения там. Я туда приехала как стипендиат Министерства иностранных дел. Но обстоятельства сложились так, что у греков начался кризис, и они прекратили оплачивать мне стипендию. И я оказалась на какое-то время в Греции без стипендии, фактически без средств существования.
В подвешенном состоянии, можно сказать. Да?
Да, кроме этого, была очень серьезная проблема, связанная с богословским факультетом, потому что я, с одной стороны, понимала, что, ну да, наверное, мне действительно надо как-то смиряться, и если греки говорят заниматься западным наследием, ну, я для себя решила, что, наверное, я буду этим заниматься. Я год потратила на то, чтобы изучить подробно истоки и корни у этой точки зрения.
Откуда вообще, откуда взялось это направление, этот вектор вот таких, можно сказать, даже обвинений на самом деле?
И я выяснила следующее. Во-первых, руководитель, который сформулировал мне эту тему, часто ездил, как говорят греки, в Россию, но я неоднократно встречалась в Греции с таким мнением, что я только что приехала из России. Я говорю, из какого города? Из Чернигова. А у меня знакомые живут в России. В каком городе? В Донецке. То есть для греков Россия и Украина...
Как было в СССР, одно целое. Да. Суть, это единое духовное пространство на самом деле и сейчас.
Так вот, я выяснила, что руководитель, который сформулировал мне тему, долгое время дружит с украинской богословской школой. И там считают именно так. Более того, с помощью интернета мне удалось выяснить, что существует точка зрения, согласно которой некоторые наши, ну, скажем, духовно воинствующие в интернете люди, которые выдают себя за священников, не знаю, священники они или нет, как бы пишут о том, что надо расканонизировать святителя Дмитрия Ростовского. Я начала пробивать все, вот, гуглить, как говорят сейчас.
Это еще до переворота украинского
да,
было?
Да, это было, сейчас скажу, моя докторская началась в 2009 году. Это был вот первый год как раз, когда я была там. Я начала выяснять эти фамилии, кто это, что это за люди, где они еще проявились, какие статьи они писали, в чем участвовали. И я выяснила, что эти люди были в том числе среди составителей старообрядческого словаря. То есть это было то, с чем боролся в свое время святитель Дмитрий Ростовский. Вот его знаменитое произведение «Розыск обрынской вере», где он подробно, популярно раскрыл русскому человеку, в чем, ну, скажем, как бы незаметная опасность для русского человека, потому что я сама иногда иду в Дом кино и вижу там большой такой красивый купол. Ну, я не знаю, кому принадлежат все купола в России, там крест на куполе. Я подхожу, но, слава богу, там висит табличка, что мы старообрядческая церковь. Идет какая-то женщина, с виду абсолютно православная, туда я смотрю на эту табличку, как-то вот о чем-то она меня спросила. Я говорю, вы православный человек? Она говорит, да. Я говорю, а зачем же вы идете в старообрядческий храм? Она говорит, а какая разница? Это одно и то же. Бог един, и вера у нас одна. Да вот святой Дмитрий Ростовский, он в своем наследии подробно объяснил, что вот это опасность и духовные заблуждения.
Мало того, поражает его жесткость и бескомпромиссность в оценке очень многих вещей. Их даже цитировать-то практически невозможно, потому что он так называет вещи своими именами, и основной укор направлен на то, что невежество является основной причиной, невежество, в общем-то, доходящее до мракобесия. Это то, что стало причиной трагического раскола. Но мы не будем говорить социальные причины, когда подключилось государство к этому, и все. Мы говорим сейчас только с богословской точки зрения. И вот эти вот, так сказать, отцеживания комара, в какую сторону по кругу ходить, по часовой против часовой, 3 перстия, 2 перстия, а смысл духовный один и тот же остается. То есть, как говорили наши современные отцы, что в лоб, что по лбу, как говорится. Но суть, то есть мы знаем вот и самосожжение протопопа Аввакума, и вот его фанатизм вот такой, который внес очень такую существенную лепту в этот раскол. И когда вот читаешь цитаты, которые приводит Дмитрий Ростовский и дает аргументы, потрясаешься его ясности, пронзительности духовного разума уже в те времена и благодарность ему. И вот еще что хотела сказать в связи с этим. Вот чем он так современен? Поразительно, он настолько востребован вот сейчас по сегодняшним проблемам, как, может быть, даже не один наш святой. Потому что, родившись сам под Киевом, будучи малоросом по рождению, получив образование в то время в духовном центре, это вот Киево-Могилянская академия, или там коллегия, как вот у вас пишется, созданная митрополитом Петром Могилой и Киевским, тогда это был очаг образования настоящего богословского. И, конечно, есть некие там обвинения в том, что латинский изучали, они знали много языков, но на самом деле там об этом и говорится, что чтобы аргументированно противостоять врагу, тем же латинянам, нужно владеть оружием их, нужно понимать язык и их труды знать, в общем. Но факт в том, что в результате святитель Дмитрий, это вы сейчас подробнее расскажете о его житии, там все-таки он ведь промыслом Божьим перебрался в Москву, а потом стал уже и митрополитом ростовским, где свою жизнь закончил. И вот эти все пересечения, и то, что мы сейчас имеем современную угрозу вселенского раскола православия, и здесь только затрагивается вот целый узел проблем, которые проходят через его житие. Поэтому нам просто необходимо обращаться к его наследию и продолжать говорить о нем. А поскольку вы глубоко погрузились, и докторская заняла у вас 8 лет, в силу обстоятельств, я думаю, тоже промыслительных, то уж кому как не вам об этом говорить.
И я бы хотела еще уточнить один немножко смешной момент, когда я пыталась понять, в чем же причина того, что так обвиняют святителя Дмитрия Ростовского, причем его обвиняли даже в необразованности и в безграмотности, и в некультурном поведении. Я была настолько этим возмущена и начала искать, в чем причина? И я нашла некоторых, не буду называть фамилии, чтобы никого там не осуждать случайно и не провоцировать кого-то на осуждение, я нашла такое высказывание у наших некоторых современных критиков богословского наследия святого Дмитрия Ростовского, что святитель Дмитрий Ростовский был настолько необразованным и некультурным человеком, что он ругался матом. В его тексте такого-то года есть слово, извини, не буду его говорить, на «б» начинается, на мягкий знак заканчивается, 5 букв. Я не поленилась. Я поехала в библиотеку в Троице-Сергиевой, в Лавру, в МДА. Я нашла эту книгу, я ее открыла. Я смотрю, действительно есть это слово. Думаю, так, что-то здесь не так. Тогда я взяла словарь того времени.
Это было распространенное и широко употребляемое у того же протопопа Аввакума.
Это слово переводилось как «заблуждающийся». Да? То есть оно не имело того значения, которое мы сейчас там кто-то вкладывает в него. То есть очень многие слова, которые мы сейчас используем как нецензурные, лексика в то время имела несколько иное значение. Да? То есть он предостерегал от заблуждения.
Да нет, можно сказать «блудословие», если можно так сказать.
И вот таких примеров тоже было много. Здесь могу сказать еще один очень важный момент, который, наверное, сильно повлиял на греков, в том числе на тех греков, которые были образованы в Париже в Институте Святого Иоанна Богослова. Как известно, большую роль сыграла там деятельность Георгия Флоровского. Но когда я искала причину как бы странной нелюбви у выходцев из этого института к святителю Дмитрию Ростовскому, в том числе и мой руководитель, реальный руководитель моей докторской Антоний Тахиаус, в титрах было написано другое имя, реальным со мной занимался Антоний Тахиаус. И мы с ним много спорили, и он мне приводил цитаты из текста Флоровского, у которого в его книге «Пути русского богословия» на протяжении нескольких десятков страниц анализируется русское масонство, а святому Дмитрию Ростовскому посвящено всего 33 строчки из 600 страниц упомянутой мной книги. Могу сказать, что для меня лично святой Дмитрий Ростовский стал как бы какой-то такой лакмусовой бумажкой отношения моего личного к разным людям. То есть я перечитала после этого Флоровского, и вот этот какой-то неуважительный, такой пренебрежительный момент отношения к святому Дмитрию Ростовскому для меня лично, ну, как бы немножечко обесценили, наверное, все-таки его большое значение для русского богословия. И когда я в тексте...
Именно Флоровского обесценили.
Именно Флоровского, да. И когда я в тексте владыки Илариона Алфеева «Священные тайны церкви», по-моему, так называется, двухтомная книга, обнаружила уважительные и очень сильные слова о том, что действительно святой Димитрий Ростовский был одним из первых образованных монахов, аскетов, ученых, то есть который как бы является примером для русского священства и монашества. И могу сказать, что это, в общем-то, во многом определило как бы мое личное уважительное отношение к владыке Илариону. Да, я понимаю, что, как бы, наверное, это вряд ли я имею какое-то значение, моя работа для владыки Илариона. Но потом, когда я защитила эту докторскую, я подарила ему. И для меня было очень важно, что, собственно, в нашем русском наследии, который я пытаюсь как-то вот читать наших современных священства, и сейчас издано много книг о новомучениках, и стали доступны те тексты, которые не были доступны несколько десятилетий назад. И я рада тому, что, в общем-то, о святом Димитрии Ростовском пишет с уважением, и я считаю, что, конечно, нам нужно как-то восстанавливать его творческое и духовное наследие. И, не знаю, слушают ли нас православные творческие деятели, я считаю, что его драматургия – это очень яркие, интересные работы, которые, ну, наверное, были бы вполне современные и сейчас. В том числе одна из его пьес посвящена святому Димитрию Солунскому. У него замечательный текст «Успенская драма». У него, во-первых, прекрасная драматургия, очень интересно построены действия. Он называет их комедией. Ну, тут надо понимать, что это не в современном плане комедия, да, это как немножко все-таки
жанр такой, более отталкивается от античного театра.
И, на мой взгляд, наше русское искусство, оно бы выиграло, обратившись своим вниманием, в том числе к драматургии святителя Димитрия Ростовского, и также к некоторой его основанной им как бы базе обучения, потому что известно, что святитель Димитрий Ростовский на свои собственные деньги организовал первый тогда в России, ну, как говоря современными словами, лицей, колледж для тех, кто не имел денег платить за свое образование. Вот если Петр занимался таким активным, как бы западным таким образованием, да, святой Димитрий Ростовский занимался именно духовным православным образованием всех тех, кто не мог платить. В первую очередь он обращал внимание на детей священников, диаконов и на самих священников, диаконов, которые все могли там учиться, и проблема необразованности
именно как сословию, ведь тогда же все очень было упиралось в то, что это было сословие, куда вход из других сословий был закрыт, и поэтому низкий уровень образованности он сказывался, в общем, на всей церковной жизни. И он это увидел сразу, когда приехал после Киево-Могилянской академии и жизни в тогдашней Киево-Печерской лавре, где занимались переводами, собирали те же жития. Эту разницу он, очевидно, увидел сразу. И задача номер один просвещения самого священства стояла как самая актуальная.
Да, конечно. И вот мне, то, что мне лично интересно, это система образования в этой школе, которую организовал святитель Димитрий Ростовский. На мой взгляд, конечно, стоит, наверное, обратить внимание тем, кто сейчас занимается системой образования, на ту структуру, которая была организована святителем Димитрием. То есть это были творческие, активные, успевающие ученики, у которых был открыт выбор их интересов. То есть там была и риторика, там были и иностранные языки, и драматургия, и стихосложение. То есть они учились всему, при этом каждый мог выбрать то, что ему интересно в большей степени. Оговорюсь о том, что святителя Димитрия Ростовского обвиняли в том числе в том, что в его библиотеке было много книг на латинском языке. Но нужно обратить внимание на то, что, извините, у нас был период, когда многие богословские тексты были доступны на латинском языке, потому что византийская библиотека, много из византийской библиотеки не сохранилось. И надо отметить, что святой Димитрий Ростовский, он знал не только латинский язык, он знал и греческий, да, он...
И немецкий, и древнегреческий, и другие языки, то есть это широко образованный человек был для своего времени даже.
Отмечу еще одну интересную деталь, которой мы с вами уже коснулись, это взаимоотношения святого Димитрия Ростовского и Петра I, которого, ну, как бы считают началом западного как бы влияния на мирскую жизнь в нашей стране.
Вы опередили мой вопрос, потому что здесь касается множества, опять же, таких тонких линий. Во-первых, отношение церкви и власти, вот вечный вопрос, который по сей день остается актуальным. И вот опять же, обвинение Петра I, которое мы знаем, как он во многом действительно об колено ломал традицию, И многие считают, что, в общем-то, революция 17-го года, 1917-го, она началась еще с того времени. Но вот в данном случае мне бы хотелось привести слова героя пушкинского Бориса Годунова, именно летописца, который говорил о том, что своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. Вот это подход духовных людей, потому что мы можем брать любого вот такого правителя, как Петр I или Екатерина II, и смотреть на них как на государственников, с одной стороны, и можем смотреть на то, что, преследуя свои такие даже государственные цели, насколько они могли, допустим, повредить той же церкви, что для нас и вообще для народа это, наверное, самое важное. Но надо стараться быть объективным по возможности. И вот здесь для меня очень важно, мы привыкли, вот имея в Москве храм святителя Митрофана Воронежского, всегда отмечалось, что он был первым таким наставником Петра I, и что Петр I, когда нес его гроб, он его хоронил, и он сказал, что солнце наше закатилось, вот смысл был такой, что уже такого святителя больше не будет. И вот отрадно то, что, узнавая глубже житие того же святителя Дмитрия Ростовского, понимая, что он имел влияние на Петра I. Мало того, вот в такие сложные времена исторические, вот вы об этом скажете, в период Петра I просияли очень мощные фигуры настоящих столпов православия, великих святителей.
Да, действительно, вы очень точно отметили, я бы сказала, необходимость современного человека воспринимать, ну, как бы с позиции того, что все промыслительно, и каждый царь, каждый правитель, каждый человек, которому Господь дал власть, все это делается по воле Божией, и Господь видит, знает и судит, что, как и почему, с кем происходит. Что касается взаимоотношений святого Дмитрия Ростовского с Петром I, то исторические источники хранят несколько таких удивительных моментов. Известно, что Петр I с большим уважением относился к святому Дмитрию Ростовскому, который был человеком очень образованным, очень воспитанным, но при этом оставался ревнителем чистоты православия. И когда, ну, после каких-то очередных игр Петра I святой Дмитрий Ростовский пришел к нему и открыто при всем дворе его обличил, указывая на богоизбранность царя, указывая на необходимость духовной жизни, указывая на грехи, указывая на то, каким должен быть русский царь, и что, и как, и почему нарушает Петр I. При этом он сказал это все настолько красиво, ярко, интересно, что на Петра это произвело огромное впечатление, хотя царский двор пришел в ужас, и все в страхе ждали, как сейчас Петр I накажет Дмитрия Ростовского. Но Петр, вопреки ожиданиям своего двора, встал с царского места, снял с руки перстень, протянул его святому Дмитрию, поклонился и сказал, что если бы я не был Петром, то я бы хотел быть Дмитрием.
Ну, вот просто если представить контекст того времени, это же не наши времена, и представить вспыльчивость и реакцию царя Петра I, который мог своими руками рубить головы стрельцов, насколько мы знаем, в свое время, и факт жития святителя Митрофана, когда его пригласил Петр осветить свой дворец, где были фигуры язычески обнаженные, и святитель Митрофан не пошел, остался верным своему званию, но он готовился к смертной казни, собственно, он думал, что так и будет. И то же самое вот вы рассказываете, понятно, что двор и окружение Петра могли ждать любой выходки от царя, и наказание могло быть очень жестоким. Но вот вы прекрасно это описали, что духовное состояние святителя было столь высоким и многообразным, что оно даже обаятельно смогло как-то вот укротить гнев этого очень непростого, вспыльчивого царя.
Я думаю, что, наверное, большое значение имела и образованность святителя Дмитрия Ростовского, его умение сказать очень красиво, точно и эмоционально выразительно об ошибках Петра I, потому что известно, что Петр I с большим уважением относился к образованию, к умению человека говорить, к умению человека складывать стихи, то есть он это ценил очень высоко. И когда в святом Дмитрии Ростовском сочетались эти две вещи, с одной стороны обличение, а с другой стороны вот эта вот универсальная образованность, грамотность и красивое слово, я думаю, что, наверное, это имело значение для Петра.
Ведь он же в свое время, царь же говорил, чтобы давали слово, по-моему, в ассамблеях, чтобы глупость была видна. Это вот он говорил о своем окружении.
Вы знаете, да, относительно ваших слов, мне вспоминается сам факт защиты моей докторской в Греции, когда я тоже писала, один параграф был посвящен отношению святителя Дмитрия Ростовского с Петром. И я писала о том, что вот Петр в свое время принимал какие-то указы, то есть он слушал то, что говорил святитель Дмитрий, и потом это все переваривал, и как бы, исходя уже из своей особенности, своего характера, издавал соответствующие указы, там, говоря о глупости. Вот. И мне вспоминается один указ, который издал Петр I, что дураков венчать запрещается. То есть это был официальный государственный указ, который издал Петр I. Еще был один указ, согласно которому тем, кто не исповедовался и не причащался хотя бы раз в год в России, отрубали головы.
Это крутизна. Конечно, надо учитывать, что творилось на большой территории Руси, и сколько было там всяческих течений, язычества дремучего. И, кстати говоря, ведь у нас редко, когда говорят о том, что государственный замах Петра был столь велик, что он хотел освоить и китайские земли, чтобы туда дошел свет православия, именно в интересах государства, вот что поразительно.
Да, конечно. Но остается предположить, что это было не без влияния святителя Дмитрия Ростовского. Но единственное, что, конечно, Петр вел себя согласно особенностям своей личности. Вот. Но многое из того, что он сделал под влиянием святого Дмитрия Ростовского. В том числе стали открываться многие монастыри, в том числе были сняты запреты на духовное образование и бедного населения, которым позволялось учиться в разных школах. В том числе Петр всячески благотворил святителю Дмитрию и благотворил ему именно в плане его духовной деятельности, потому что известно, что святой Дмитрий Ростовский все свое как бы, имущество и все свои деньги тратил на систему образования, потому что люди учились там бесплатно, и дети тоже. Пьесы ставились бесплатно, но они ставились на деньги святого Дмитрия Ростовского. И как в наши времена были те, кто пытаются его расканонизировать, так и в его времена были те, кто пытался как-то ему помешать. И были доносы царю на святого Дмитрия Ростовского о том, что он якобы церковное облачение священства использует для костюмов своих актеров и ставит пьесы едва ли не в храме, что, соответственно, все носило совершенно недостоверный характер. И могу сказать, что впоследствии именно святой Дмитрий стал духовником как Петра, так и Екатерины I. И впоследствии, конечно, я думаю, что многие из тех событий, которые произошли в нашей стране, имели источником влияния святого Дмитрия Ростовского на царскую семью.
Вы знаете, Лариса, удивительно вот слышать, и все внутренне противостоит тому, что вот как это можно было ставить вопрос о расканонизации и поднимать его, тем более, ну, в наши дни сейчас понятно, националистические всякие настроения и уже всякие обвинения, но если посмотреть на титанический труд, который совершил именно этот святой, посмотреть на великие читаемении, то есть на составление жития святых, и вспомнить всю эту цепочку, с чего начиналось, когда еще митрополит Макарий собирал жития, дополнял какими-то собственными жизнеописаниями, потом митрополит Киевский Петр Могила тоже понимал потребность составить вот более полное на церковно-славянском языке житие, и даже выписал Сафона, вот как у вас указано, греческие книги, и Симеона Метафраста. Но умер митрополит Петр и не смог довести до конца. Его преемник тоже не смог это довести. Потом архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель опять же поднял этот вопрос и просил у патриарха Московского Акима великие читаемении. И опять же нужно было продолжить это дело. И потом Варлаам Ясинский поручил это будущему святителю Дмитрию, потому что все, кто замышлял, замысел был велик, но Господь им не давал воплотить, и они при своей жизни не успевали. И только вот именно святителю Дмитрию была уготована эта участь. То есть это же гигантский титанический труд. Как бы мы сейчас вот представить, что бы мы делали, не имея вот этих всех житий, представления святых, причем Вселенской Церкви?
Абсолютно с вами согласна. Thank you.
прослушали первую часть беседы с Ларисой Леонидовной Геращенко, кинорежиссером православных фильмов, писателем, психологом, доктором философских наук, доктором богословских наук. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.